Откроем книгу пророка Исаии, 55 глава. Я буду читать 6 стиха. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив». Я хочу особое внимание обратить на одну фразу. «Призывайте Его, когда Он близко». Что мы можем из этой фразы извлечь? Бывает, наверное, когда Господь далеко, а бывает близко, да? «Ищите, когда можно найти». Бывает, когда можно найти, а когда невозможно найти. Но вот для нас, друзья, Господь сегодня близко или далеко? Близко, да. А вы знаете, часто бывает такое состояние, когда, как один брат выразился, у Марии было состояние: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили». Такое состояние, как будто Господь не слышит, на молитвы не отвечает, какое-то безразличие или пустота, или много таких вот трудностей, когда в сердце тяжело, и человек ощущает, как будто нет Господа рядом. Да, мы знаем, Господь близко, так написано, и мы читаем, что мы стали близки кровью Иисуса Христа. Ну, а вопрос возникает, друзья, когда это расстояние вот увеличивается и сокращается, от кого это зависит, от нас или от Бога? Ну, впервые, конечно, это произошло тогда, когда человек согрешил, он сам убежал, да, от Бога. Грех разделяет человека с Богом, но потом мы читаем, что Господь его удалил, грешника, от себя, из сада Едемского, в котором насадил. И вот это расстояние, это удаление названо смертью. Но уже в Новом Завете мы читаем, что нас, мертвых по грехам и преступлениям, Бог, богатый милостью, оживотворил, и снова произошло это соединение, снова сблизил. И теперь, как вот написано в Римлянам 6, в 10 главе, я прочитаю: «Праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем». Слово близко. Господь близко. Где оно близко? Как оно близко? Насколько? В устах, в сердце. Вот насколько приблизился Господь к нам, насколько Он близок. Ну и тем не менее написано: призывайте Его, когда Он близко. У меня вопрос, друзья, и все же вот на основании Священного Писания, кому близок Господь? Вот что мы помним? К боящимся Его, к сокрушенным сердцем, к призывающим Его. Но я хочу все-таки немножко точнее здесь прочитать. Псалом 144. «Близок Господь ко всем призывающим Его». Если бы была точка, тогда Господь ко всем близок, и тогда вопрос, призывайте Его, когда Он близко, как бы теряет смысл. Но здесь вот дальше что написано: «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине». Как бы поправочка такая. Не просто ко всем, кто призвал Господа, а ко всем, кто призывает Его истине, в истине. «Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их». Ну и в 33-м псалме, 19 стих: «Близок Господь к сокрушенным сердцам». А что это за сердца такие? Сокрушенное сердце. Слово «сокрушить» – это разбить, да? Разбитое сердце, сокрушенное. Как сосуд, помните, когда женщина разбила? И вот в данном случае речь идет о сердцах разбитых, которым тяжело, которых в скорби. И здесь ко всем призывающим Его в истине, там написано: желание боящихся Его исполняет, вопль их слышит и спасает их. Они находятся в трудном состоянии, они вопят, и вопль их Господь слышит. Я еще один псалом напомню, 49, там есть 15 стих такой: «Призови меня, когда в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Братья и сестры, оказывается, вот призывать Господа, когда Он близко, это значит находиться в таком состоянии, близком Господу. И чаще всего это состояние когда? «Призови меня в день скорби». Вот когда человеку хорошо, он живет в благоденствии, благополучии, здоровье, достаток, то Как вы думаете, близок Господь к нему или нет? Кому ближе? Так, наверное, вопрос зададим. Кому ближе? К тому, кто в достатке, или тому, кто в скорби, в переживаниях, вопль их слышит, сокрушенные сердцем? Конечно, те, кто в нужде, кто в скорбях, те взывают к Богу. И вот кто взывает к Богу, тот и идет ближе к Нему, ищет Его. А кто в достатке, тот не нуждается в Боге. Сколько людей сегодня в мире, живущих благоустроено так, которым Евангелие читать некогда и нет желания читать, нужды в этом нет. «Призови меня в день скорби». Кстати, здесь предыдущий стих тоже немаловажный. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Для того, чтобы Господь слышал наши молитвы, чтобы был близок к нам, у Него тоже есть условия. Если мы прочитали в книге пророка Исаии, вот 55 глава, здесь написано: «Да оставит нечестивый путь свой беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему Он многомилостив». То для того, чтобы найти Его, для того, чтобы призывать имя Господне, необходимо оставить путь греховный и помыслы свои греховные. Невозможно иметь общение с Богом, найти Его, быть близко с Ним и одновременно иметь греховные помыслы и ходить на нечестивых путях. Как написано: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его». Вот это вот противопоставление. Тогда только блажен. Не тогда, когда соединено все вместе, и беззаконные пути, и собрание развратителей, и Слово Божье, и собрание верующих, это невозможно. Не устоит нечестивый в собрании праведных, так написано. Ну и здесь вот прежде чем «призови меня», вот такое условие: «принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои». Я не буду сейчас касаться этого 14 стиха, потому что уже неоднократно касались. Что значит приносить в жертву хвалу? Это прославлять Бога в пении. Вот кратенько только скажу. Или воздай Всевышнему обет. Это нужно вспомнить тот обет, который мы давали, обет доброй совести, в котором все наши обеты или все наши желания, все наше хождение должно быть вот в этом обещании, обещании доброй совести. Ну и, друзья, теперь мы подойдем к этому тексту, 15 стих 49 главы. «И призови меня в день скорби». Как мы уже сказали, тогда, когда человек в скорби, в страданиях, он близок к Богу. «Призови меня в день скорби». И обещание у Бога: «Избавлю тебя, и ты прославишь меня». Но я хочу обратить внимание, друзья, вот на какое слово. Слово «скорбь». Когда впервые мы встречаемся, откуда она появилась, скорбь, и впервые встречаемся в Священном Писании с этим словом. Вы помните, друзья? В Бытие. Но кто первый услышал это слово? Давайте мы вспомним это тогда, когда человек только согрешил. С самой первой страницы Библии, 3 глава, когда Господь обращается к жене, сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности». Вы думаете, Адаму легче? Он говорит дальше: «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от древа, от которого я завещал тебе, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее. И тому, и другому скорбь». Ну, только в разных видах. И вообще, если мы смотрим, друзья, в Библии очень много говорится о скорби. И праведные, и неправедные, у всех есть скорби. Написано: «Много скорбей нечестивому». А у праведного как? «Много скорбей у праведного». Праведнику. Но разница только в том, что нечестивому нет обетования, а праведнику есть обетование, и от всех их избавит его Господь. Друзья, это отрадно? Это отрадно. По-разному можно переносить скорби. О Христе сказано, что Он был муж скорбей, изведавший болезни. Он много претерпел скорбей. И поэтому даже в Гефсиманском саду, когда он был, то учеников просит помолиться, пободрствовать с ним. Почему? «Душа моя скорбит». И не просто скорбит, а как? Смертельно. такая тяжелая, тяжелая скорбь на душе. И поэтому он просит, чтобы о нем молились. Апостол Павел, проповедуя ученикам, говорит так: «Многими скорбями надлежит войти в Царство». Поэтому, братья и сестры, если у нас скорби, то нас это не должно смущать. Это то, что, в общем, присуще для всех, и для людей этого мира, и для нас. Но разница только в том, что те, которые Христовы, которые со Христом, то написано: «С Ним я в скорби». А с нечестивым? А с нечестивым Господа нет. Вот какая разница. И это существенная разница. Когда человек испытывает скорби, и Господь с ним, или когда он испытывает скорби, и ему негде утешиться, негде найти мир и как-то вот избавиться от этих скорбей. А Господь, написано, от всех их избавит. То есть это временный такой вот период для детей Божьих скорбей. Ну и возникает вопрос: а для чего тогда нужны скорби? Мы можем дать какое-то такое вот, ну, обоснование вообще. Скорби-то все переживают. Я думаю, что вряд ли кто-то здесь находится, кто не знает, что такое скорбь. А вот почему нужно многими скорбями войти в Царство Небесное? Почему нужны скорби человеку? И Бог сам вот испытал на себе, Иисус Христос скорби испытал, и сказал о том, что будут скорби. Для чего? Чтобы дверь на небо открылась. На небо дверь только через скорбь, да? Хотя так и написано: вам дано не только веровать, но и страдать. Почему? Чтобы очистить через скорби страдания, да? Еще какие вот мы находим? Да, от скорби, там написано, чтобы хвалились, да, скорбями. Почему? Не жаловались на скорби, а хвалились. Почему? От скорби происходит терпение. А терпение нужно нам. Терпение в вашем спасайте души написано. Терпение нужно. О, в скорбях мы познаем больше Бога. А как? Призываем имя Господне, правильно? Призови меня в день скорби. Братья и сестры, вот когда нам хорошо, нам не нужен чаще всего Бог. Не нужен. Нам и так хорошо. Да, пожалуйста. Ну да, многими скорбями надлежит. Но для чего скорби нужны? Давайте мы вот некоторые моменты отметим, а потом на одном примере Священного Писания я хочу вот порассуждать о скорбях. Ну вот написано, что мы хвалимся скорбями, потому что от скорби происходит терпение. Давид говорит: «В день скорби моей, что я делаю? Ищу Господа». Ищите Господа, когда можно найти. Но когда человек начинает искать? Когда скорбь постигает. «Призови меня в день скорби». Человек начинает призывать в скорби. В день скорби человек взывает к Богу. Вот если мы возьмем Псалом 106, здесь описываются разные ситуации. И как раз вот это вот то, для чего скорби посылает Господь. «Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истаивала в них, но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их, и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу, да славят Господа за милость Его, за чудные дела Его для сынов человеческих». Посмотрите, как просматривается эта картина. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, Господь избавляет, а потом ты прославишь меня». И вот здесь они, значит, были в скорби, потом воззвали в скорби своей, Он избавил их от бедствий их, и потом дославят Господа за милость Его. Итак, четыре раза в этом 106-м псалме. «Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом. Они не покорялись словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирял сердце их работами. Они приткнулись, и не было помогающего, но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их, да славят Господа за милость Его, за чудные дела Его для сынов человеческих». Как припев: «Да славят Господа». И дальше: «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Но воззвали Господа в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, избавил их от могил их, да славят Господа за милость Его и за чудные дела для сынов человеческих». И там дальше говорится о тех, кто отправляется в кораблях на воды большие, и как они бедствуют, а потом как они взывают к Богу, и Господь, в скорби своей Господь их избавляет, и вот тогда прославляют. Они видят чудеса Господни. Братья и сестры, чтобы наше общение с Богом было живым, Бог допускает нам скорби, чтобы мы взывали к Богу. Вот 4 раза здесь об этом говорится. И если скорбей нет, человек не нуждается в Боге. Мы вот все, ну, кто имеет детей, заботимся, чтобы наши дети жили в достатке. Ну, чтобы хлеб не ходили, не просили на улице, не были оборванными, да. И чтобы образование имели, как-то были не хуже, не отставали от других. И вы замечаете, друзья, чем больше человек, ну, старается для детей, тем меньше потом внимания со стороны детей. Вырастают, начинается карьера, пошли, и забывают, что у них есть родители. Я как-то рассказывал такой случай, одна вдова воспитывала своего сына, ну, чтобы дать образование, потом, получив образование, уехал в столицу, вот, и пошел по карьере так подниматься. Она же ему все время письма пишет, всю жизнь вложила в него. И вот от него все меньше и меньше писем, и вообще что-то перестали письма идти. Решила она его посетить, приезжает к нему домой, а он на пороге только вот собрался с женой, там идет в театр или куда-то. Ну и встреча такая неожиданная. Он говорит: «Ой, мама, мы собрались вот такой в театр». Она говорит: «Ну идите, я побуду дома тут пока, а потом придете, пообщаемся». Ну пока они ушли, мама как мама, давай порядочки там наводить. Смотрит, на столе так немножко поразбросано, его деловые там бумаги и прочее. Она начинает укладывать, открывает ящичек, глянула, а там лежат нераскрытые ее письма. О чем это говорит, друзья? Уже мама не нужна. Уже он хорошо себя уверенно чувствует. И вот я к чему-то пример привожу. Мы бываем в таком состоянии, когда у нас уже все хорошо. Нет, мы еще на собрание ходим, мы по привычке и молимся, и утром, и вечером. И как-то у нас это все становится, ну, как образ такой формальной жизни. А вот любви, общения, воззвать Господу, ну и молиться не о чем. Не то, что мы не хотим, но стали на молитву, а нам и молиться не о чем. Приходим вот сюда, я смотрю, пятница, молитвенное служение. Помолиться надо, единодушно, возвысить голос, когда церковь собирается, да, когда скорбь была вот у первых апостолов, побили их там, пришли, они рассказали в церкви, и все загорелись этим духом молитвы, написано, единодушно возвысили голос. Как вы представляете, возвысили голос? Громко молились, да? Единодушно. А что побудило? Скорбь, гонение. А когда этого нет, тогда и нужды в этом не испытываем. Так вот, часто Господь допускает нам скорби для того, чтобы мы шли к Нему в общение, чтобы мы нуждались в Нем. Он хочет с нами иметь общение? Хочет. Об этом написано, что мы призваны во Христе Иисусе для общения с Ним. Это, наверное, самое важное, что вот Господь для чего нас призывает. Чтобы мы приносили плоды, это да, чтобы прославляли Его, да, но чтобы мы были в общении с Ним. Когда любящие друг друга сердца находятся далеко друг от друга, какое у них желание? Поближе друг к другу, да? Услышать голос, увидеть лицо, стремятся в общении. Иногда бывает, особенно от молодых, которые, ну, готовятся к браку, приходится предупреждать: вы же смотрите, так в общении будьте аккуратны, там не уединяться, ничего. А они, смотришь, по телефону разговаривают, или письма раньше писали, бесконечно, и где находятся и слова, и говорят, и те, которые неговорливы по природе, вдруг настолько бывают многословны вот в таких общениях. Почему? Любовь, она тянет в общение. Но если нет любви, будет общение? Вот мы сейчас пели «Известна вам церковь живая, где сердцу отрадно так быть». Почему отрадно? Да тут любовь, да, тут общение, оно в духе, и хочется быть. А если нет этого общения, а точнее, если нет любви и разобщенность, тогда становимся далекими друг от друга, даже если находимся здесь вместе. Пришли, побыли вместе, в лучшем случае поприветствовались, а в худшем даже не поприветствовались. Повернулись и пошли. Это говорит о том, что, ну, как-то вот нет нужды у нас для того, чтобы общаться. А вот когда горе бывает, когда скорбь, мы ищем, к кому бы еще обратиться. Помолись за меня или о моих детях, или еще что-то. Это скорбь побуждает нас быть и ближе к Богу, и друг к другу. Во времена гонений, знаете, как церковь сплоченна была? Милиция гоняет, штрафует, а церковь собирается. А сейчас некоторых и милиции, наверное, не загонишь на буднях. Еще для чего нужны скорби? Во втором послании к Коринфянам мы читаем в первой главе. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Братья и сестры, для чего нужна скорбь? Вот по этому тексту. Чтобы самим получить утешение и чтобы научиться других утешать, замечать тех, которые в скорби. Ведь если человек, как говорят, сытый, голодного не понимает, да? Если человек не испытал, что такое скорбь, он и не видит того, который в скорби, он его не замечает. А когда сам попробовал, что это, вот тогда он замечает и другого. И Господь дает нам эти скорби для того, чтобы мы сами испытали утешение Господне и были способны утешать других. Но еще на одно хочу обратить внимание, но прежде знаете, какая мысль? Не всегда человек, который находится в скорби, может быть услышанным Богом. Услышанным Богом. Ну, например, вы помните, когда Саул был в скорби, и он взывал к Богу, и он просил, чтобы через Урим, Тумим, тогда вот таким образом разговаривали с Богом, но Бог не отвечал ему. У него день скорби, он взывает к Богу, а Бог не отвечает. Почему? «Потому что ты отверг слово мое, и я отверг тебя». Такие вот слова когда-то ему Господь сказал. И тогда он пошел за утешением к волшебнице. А утешила она его. Когда он поговорил тогда с Самуилом, помните, то затрясся весь в страхе. И пришел вот в такой ужас, не нашел утешения. Без Бога человек не найдет в скорби никакого утешения. А нам Господь дает это утешение. Я хочу еще на одну историю обратить внимание. Это записано в первой книге царств, в первой главе. Здесь одна женщина, она нам знакома, потому что часто о ней говорится, приводится в пример. Это Анна. Мы читаем, «Стала Анна после...» Это первая глава с 9 стиха. «После того, как они ели и пили в Силоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала». Вы помните, почему она была в скорби, что не за скорбь, от чего горько плакала? «И дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я дам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяную. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секеры я не пила, но изливаю душу мою перед Господом. Не считай рабы твоей негодной женщины, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее было уже, не было уже печально, как прежде. И встали они поутру, и поклонились перед Господом, и возвратились, и пошли в дом свой, в Раму. Братья и сестры, история знакомая. Я смотрю вот на эту женщину, ну, в проповедях, когда приводят ее, друзья, это положительный пример или отрицательный? Положительный. Вот ничего как-то вот отрицательного мы не находим здесь. Такая хорошая женщина, и вдруг такая вот скорбь. Кажется, ну для чего? Для чего ей такие скорби? А вопрос, она была хорошей, и ее постигли скорби, или скорби сделали ее хорошей? Я тоже так думаю, что, скорее всего, скорби сделали ее хорошей. Нет, то, что скорбь была, это, безусловно, для всех тяжело, печаль, слезы, а тут еще обиды со стороны соперницы. Вот все это она болезненно переносит. Но посмотрите, вот эта скорбь, как она в ней произвела какие прекрасные качества, удивительные качества. Вот окажись любой другой на ее месте, и подошел бы священник или служитель и сказал: «Да коли ты будешь пьяная, вытрезвись от вина твоего». Скажите, как отреагировали бы любой вот из нас? Наверное, к этому человеку больше никогда бы не подошли. И другому бы сказали: «Это такой служитель, такой человек, к которому лучше вы не подходите. Он только обижать умеет». А она как? Ни одного слова укора. Ни огорчения, ничего не возникает в ней. Откуда это берется? Откуда такое терпение? Откуда вот такое прощение? Способность не обижаться, не огорчаться, а все вот как-то исправлять даже в такой казусный момент. И больше того, когда она родила сына, куда она привела? Вот к этому негодному, если так по-человечески, священнику, да? Который своих детей не мог воспитывать. А она, нет, она не к нему привела. Она привела к Господу. Но разве она не понимала, кто там своих детей не может воспитать? Сможет ли он чужих воспитать? Разве она не понимала, что эта обстановка, в которой он будет находиться, ребенок, она неблагоприятная? Чем занимаются сыновья Илии? Чему они его научат? Но она была жена, скорбящая духом, которая могла не только просить у Бога, она могла дать обет и свой обет исполнить. А это немаловажно. Если человек не прошел бы через скорби и не увидел ответы чудесные Господни, то он на такое просто не способен. У него сразу же будет работать его здравый смысл. Куда это я отдам ребенка? И зачем? И что с него получится? Да столько лет ждала его. Ну и даже вот такая удивительная деталь. Вы помните Рахиль, у которой тоже не было детей? Она приступает к мужу и говорит: «Дай мне детей, иначе я умираю». Тоже женщина, в общем-то, которую любил Иаков. Хорошая семья такая, много мы видим в Священном Писании. Но в такой вот момент трудный она не к Богу приступает, а к мужу. От него требует. Она та, что я разве Бог? И вот мы здесь видим, по-разному скорби могут в нас произвести какие-то действия. Одни к Богу, а другие с упреком к человеку, ищут кого-то виновным, обижаются или еще что-то. Итак, мы видим, что скорбь этой женщины, она смогла привести ее к Богу, воззвали к Господу в скорби своей. И что сделал Господь? И услышал, и обеты свои воздаст она теперь. Вообще, жизнь человека абсолютно всех в любой период жизни, она бывает наполнена скорбями. У кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, наверное, больше тому, кому сложно поддаваться вот тем урокам, которыми Господь воздействует на нас. Но и тогда, друзья, это милость от Бога. Это милость от Бога. Если Господь дает нам больше скорбей, чем у других, Он не отстраняет нас. Вот написано, что «бьет же всякого сына, которого принимает». А если не бьет, если не наказывает, значит, незаконные дети. То есть Бог ими не занимается. А если занимается, значит, любит. Кого любит, тех обличает и наказывает. И вот если скорби Господь посылает, друзья, то нам прежде всего нужно задать такой вопрос: «Господи, а чего ты хочешь мне этим сказать?» Бывает так, вопрос: «А что я сделал? Что я неправильно поступаю?» И начинаем, тоже надо проверять себя, может быть, действительно грех какой-то. Но не всегда является причиной каких-то бедствий грехи наши. Бывает наоборот, Господь нуждается в человеке, через которого Он хочет произвести какие-то серьезные действия. Ну вот, в частности, Богу нужен Самуил. Кто должен родить этого Самуила? Финана или Анна? Финана – это которая всегда самодовольна, в достатке, все хорошо, и дети у нее, и она способна огорчать. А Анна – это та, которая обижена, та, которую Господь проводит через огненные вот эти испытания, чтобы она могла вложить в этого ребенка ту веру, который мог бы и он дальше действовать. А была вера у Анны? Была, тоже произведенная скорбями. И когда Илий сказал, у тебя будет то, что ты просишь, все, она в это поверила, она больше не плачет, она уже ест, и мы видим из последующих стихов, вера ее, она изменила ее состояние. Если наша вера не меняет нашего внутреннего состояния, значит, у нас нет веры. Если Господь говорит, что я в скорби с тобою, и мы в этом не находим утешения, значит, у нас не хватает еще веры. Скорбей, может, хватает, и мы, может, даже и терпим, и в какой-то степени и опыт такого терпения приобретаем. Но еще нужно иметь веру, которая утешает, которая врачует, исцеляет сердце наше. Но вот еще одну деталь хочу отметить, друзья. У тех, у кого нет детей, в частности, вот здесь у Анны, это великая скорбь. Она скорбящая, от великой скорби написано, плачет. Ну, а рождение детей, мы прочитали, в скорби будет рождать детей. А родились дети, скорби уменьшаются? Ну, немножко порадуемся, да, как ребенок начинает говорить, там, лепетать что-то, потом первые шаги, какие-то его, ну, рост так вот, все это привлекает и радует нас. Но сколько здесь скорби и болезни, и ночами спать иногда не приходится, усталости, и все, и человек изнемогает, и все равно скорби. Они настолько вот рядом идут, настолько скорбь и утешение, скорбь и вера, и наше вот ободрение в Господе, но всегда рядом. А когда теряют детей, это еще больше скорби. И плачет, как, помните, Давид плакал о своих сыновьях. Ну, и, друзья, я что хочу сказать. Если у нас скорби, это признак того, Господь близко. Ищите Господа, когда Он близко. Призывайте Его, когда... Вернее, ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Если в нашей жизни мы испытываем скорби, нам не надо роптать, нам не надо жаловаться на Бога, нам не нужно, может быть, даже спешить к людям с этими скорбями, а как Анна, идти к Богу и в великой скорби искать утешение у Него. Я обратил внимание, кто научился утешаться у Господа в скорби, тот легко может утешить и других, подойти, заметить, ободрить. Кто сам не научился утешать, тот не может и других утешаться, тот и других не может утешать. Мы сейчас будем молиться. О чем мы помолимся? О том, чтобы у нас меньше скорбей было? Или чтобы в скорбях мы искали Господа? Чтобы чувствовали эту близость Господню и могли взывать к Нему в день скорби, взывать, искать Господа. И как вот мы прочитали в 106-м псалме, это очень хороший псалом для тех, кто в скорбях. «Но воззвали в скорби своей, и Он услышал, Он ответил, Он послал, Он вывел из бедствий». А потом еще очень важный момент. «И ты прославишь Меня». «Я избавлю тебя, а ты прославишь Меня». Здесь еще одна деталь. Для чего Господь посылает скорби? Чтобы, получив милость от Бога, мы исполнили то, для чего мы призваны. А знаете, для чего язычники призваны? Из милости, так вот написано, Иисус Христос сделался служителем для обрезанных по обетованию, чтобы исполнилось обетование. А для нас, для язычников, из милости помиловал нас Господь. Для чего помиловал? Чтобы славили Бога. Вот наша обязанность. А если наши уста не открываются? Если у нас не хватает дерзновения, не хватает смелости, мы как-то стыдимся прославить Бога или что-то спеть, рассказать стихотворение, или в молитве прославить Бога, смотришь, начинаются трудности. Заговорил, замолился. А потом еще смотришь и прославил Бога. И хотя, я скажу, у нас часто бывает это очень скудное такое, а Господь достоин большей хвалы. Он достоин такой хвалы, чтобы наше сердце ликовало и не в сонном состоянии находилось, а как Давид вот скакал. Да, не в буквальном смысле скакать. Сегодня от нас не требуется такого видимого, такой видимой реакции, но есть внутренняя радость, есть внутреннее ликование, которое невозможно удержать. Вот говорят, скорбь трудно удержать, а радость вообще невозможна в себе, она выльется. Вот для того, чтобы была эта радость, чтобы было за что благодарить Бога, Господь проводит нас через эти скорби. Поэтому не будем их чуждаться, будем утешаться тем, что Господь близок в скорби, что многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное, и что скорби Господь посылает не случайно. Много скорбей у праведников, но от всех их избавит Господь. Слава Ему за это. Аминь. Помолимся.